«Там были люди», — подумал консул, и его снова замутило. Пусковой шахты номер 7 больше не существовало. 10-сантиметровые стены из армированного углепласта обрушились внутрь, словно картонные. Пусковая шахта номер 8 горела белым пламенем, тут не обошлось без плазменных гранат. Пусковая шахта номер 9 была цела и невредима. Нос корабля консула чуть виднелся сквозь мерцание силового поля 3-го класса.
«Арест снят?» — спросил консул.
«Да, Гладстон санкционировал снятие заград купола», — прохрипел Тео. «А это обычное защитное поле. Его можно отключить простой командой».
В тот самый момент, когда вспыхнули красные огоньки аварийной сигнализации и механические голоса принялись перечислять неисправности, машина опустилась на бетонные плиты поля. Консулы Арундес помогли Тео выбраться из скиммера и на минуту остановились у борта крошечной машины. Кожух двигателя прочертили вмятины от пуль, в фюзеляже зияли пробоины, а обтекатель кое-где расплавился от перегрузок. Мелио Арундес погладил обшивку скиммера, и они потащили Тео к дверям шахты и ожидающему их трапу.
«Боже мой!» — изумился доктор Арундес. «Какое чудо! Я впервые на борту частного звездолета.
«В сети не наберется и полусотни кораблей такого класса». Консул прикрыл рот и нос Тео осмотической маской и осторожно погрузил его рыжую голову в реанимационную камеру с питательным раствором. «Правда, стоит он недешево. Несколько сотен миллионов марок. Видите ли, промышленным магнатам и высоким особам окраины невыгодно использовать военные корабли в тех редких случаях, когда им приходится совершать межзвездные перелеты». Консул закрыл бак и пошептался с автоматом-диагностом. «Отлично. За Тео можно не беспокоиться».
Мелио Арундес, стоя возле старинного Стейнвея, зачарованно водил пальцем по золоченой крышке рояля. Затем выглянул наружу через прозрачную часть корпуса над втянутым балконом и озабоченно произнес:
«У главных ворот стреляют, пора стартовать». «Как раз этим я и занимаюсь», — ответил консул, жестом приглашая Арундеса занять место на диване, опоясывающем проекционную нишу. Опустившись на мягкие подушки, археолог огляделся.
«Разве здесь нет органов управления?»
Консул улыбнулся.
«А что вы предпочитаете? Капитанский мостик? Пульт? Может быть, штурвал? Корабль?»
«Да», — раздался из ниоткуда негромкий голос.
«Разрешение на взлет получено?»
«Да».
«Силовое поле снято?»
«Это было наше поле. Я убрал его».
«Хорошо, тогда удираем отсюда во все лопатки. Тебе не надо напоминать, что мы в самом пекле?»
«Нет. Я слежу за развитием событий. Последние звездолеты ВКС покидают систему Гипериона. Морские пехотинцы брошены на произвол судьбы и...»
«Анализ оперативной обстановки подождет», — остановил его консул. «Курс на долину гробниц времени. Вытаскивай нас отсюда».
«Слушаюсь, сэр», — отозвался корабль. «Хочу лишь обратить ваше внимание на тот факт, что силам, обороняющим космопорт, не продержаться больше часа».
«Принял к сведению», — сердито ответил консул. «Теперь взлет.
«Сначала я должен ознакомить вас с мультиграммой. Сообщение получено сегодня днем в 1622.38.14 по стандартному времени сети».
«Стоп!» —
крикнул консул, замораживая голограмму в процессе возникновения, и половина лица Мэйны Гладстон повисла в воздухе.
«Тебе приказали показать это перед взлетом? Чьи команды ты исполняешь?»
«Секретаря Сената, сэр. Госпожа Гладстон полностью приостановила функционирование моих систем 5 суток тому назад. Просмотр этой мультиграммы — последнее условие».
«Так вот почему ты не подчинился моим приказам из долины», — догадался консул.
«Да», — спокойно ответил корабль. «Я собирался сказать, что после показа мультиграммы управление мною перейдет к вам».
«И тогда ты будешь выполнять все мои приказы?»
«Да».
«Доставишь нас, куда я прикажу?»
«Да».
«Никаких скрытых запретов?»
«Никаких, насколько мне известно».
«Ставь свое послание», — приказал консул.
Линкольновское лицо Мэйны Гладстон закачалось посреди проекционной ниши в облаке пятен и искр, непременно сопровождающих мультипередачи.
«Рада узнать, что вы вернулись живым и невредимым из путешествия к гробницам времени», — сказала она консулу. Теперь прошу вас вступить в переговоры с бродягами и только после этого вернуться в долину».
Скрестив руки на груди, консул уставился на Гладстон. Солнце садилось. Считанные минуты отделяли Рахиль Вайнтрауб от небытия. Еще немного, и младенец, издав свой первый и последний крик, исчезнет.
«Понимаю, как важно для вас немедленно вернуться к друзьям», продолжала Гладстон. «Но ребенку вы ничем не поможете. Эксперты сети заверили нас, что ни криогенный сон, ни фуга не смогут остановить развитие болезни Мерлина. Солу это известно».
Сидевший напротив Арундес тихо заметил.
«Это правда. Они экспериментировали не один год. Фуга убьет ее».
«Вы можете искупить свою вину перед миллиардами жителей сети», — говорила тем временем Гладстон.
Консул наклонился к голограмме и подпер подбородок кулаком. Его буквально оглушил стук собственного сердца.
«Я знала, что вы откроете гробницы времени», — продолжала Гладстон.
Ее печальные карие глаза смотрели прямо на консула, будто видели его насквозь.
«Прогнозисты техноцентра доказали, что ваша верность Мауи обетованной, верность памяти деда и бабушки пересилит все остальное. Пришла пора открыть гробницы времени. Но только вы способны были включить устройство бродяг, прежде чем они сами на это решатся».
«Все, сыт по горло!» —
сдавленным голосом произнес консул и встал, отвернувшись от проекции. «Выключи сообщение!» — приказал он кораблю, зная наперед, что тот не подчинится. Мелио Арундес, шагнув сквозь проекцию, схватил консула за руку своими сильными пальцами.
«Выслушайте ее. Пожалуйста!»
Консул отрицательно покачал головой, но в нише остался.
«Случилось самое худшее», — сказала Гладстон. «Бродяги вторглись в сеть, небесные врата в огне. Меньше чем через час волна уничтожения захлестнет рощу богов. Вы должны встретиться с бродягами в системе Гипериона и вступить с ними в переговоры. Используйте все ваше мастерство и склоните их к диалогу с нами. Бродяги не отвечают на наши обращения по мультилинии и радио, но мы предупредили их о вашей миссии. Мне кажется, они вам по-прежнему доверяют».
У консула вырвался стон. Он отвернулся, избегая сурового взгляда Гладстон, и ударил кулаком по крышке рояля.
«Дорогой консул, счет пошел на минуты. Прошу вас, разыщите сначала бродяг, а потом можете вернуться в долину, если сочтете нужным. Кому, как не вам, знать, что несет с собой война? Если мы не сумеем напрямую связаться с бродягами, погибнут миллионы. Решение принимать вам, но помните, это последний шанс добраться до истины и сохранить мир. Не отказывайтесь от него. Я свяжусь с вами по мультилинии, когда вы достигнете роя».
Изображение Гладстон задрожало, потускнело и исчезло.
«Отвечать?» — спросил корабль.
«Нет», — консул мерил шагами пространство между Стейнвеем и проекционной нишей.
«За последние 200 лет ни одному кораблю или скиммеру не удалось совершить посадку в долине, не лишившись при этом экипажа», — вполголоса произнес Мелио Арндес. «Гладстон, видимо, известно, как опасен ваш план. Вряд ли, вернувшись в долину, вы увильнете от Шрайка и доживете до встречи с бродягами». «Теперь там все по-другому», — бросил консул, не глядя на археолога. «Приливы времени взбесились. Шрайк разгуливает, где ему заблагорассудится. Возможно, все эти странности с исчезновением экипажей тоже отошли в прошлое». «А может и нет. Корабль благополучно сядет в долине, а нас на борту не будет», — возразил Арундес.
«Проклятье!» — воскликнул консул, резко обернувшись. «Вы же знали, чем рискуете, когда присоединились ко мне?»
Археолог покачал головой.
«Вы неправильно меня поняли. Мне наплевать на опасность, если есть шанс помочь Рахиле. Хотя бы увидеть ее напоследок. Но вы — дело другое. От вас, возможно, зависит судьба человечества».
Консул сжал кулаки и, словно зверь, в клетке заметался по кают-компании.
«Сколько можно лгать? Я уже был пешкой в игре Гладстон. Она использовала меня цинично, расчетливо. Послушайте, Арундас, я убил 4 ни в чем не повинных бродяг. Перестрелял одного за другим, чтобы включить их проклятую машину. Думаете, они встретят меня с распростертыми объятиями?»
Темные внимательные глаза археолога были устремлены на консула.
«А Гладстон уверена, что вам удастся найти с ними общий язык».
«Кто знает, что мне удастся, а что не удастся? И о чем на самом деле думает Гладстон? Гегемония и ее взаимоотношения с бродягами меня больше не интересуют. Поймите вы это, наконец! Все, что я могу сказать и тем, и другим, чума на оба ваших дома!»
«И вас не трогает судьба человечества?»
«Я не имею чести быть знакомым с человечеством», — помолчав, сказал консул. «Я знаю Соло Вайнтрауба, Рахиль, женщину по имени Ламия Брон, которая сейчас при смерти, отца Поля Дюре и Федмана Кассада, и...»
Его прервал спокойный, ясный голос корабля. «Северный оборонительный рубеж космопорта прорван. Приступаю к заключительным предстартовым операциям. Пожалуйста, займите свои места». Консул с трудом побрел к проекционной нише. Внутреннее силовое поле, включенное кораблем, резко увеличило свой вертикальный градиент, прижимая предметы к положенным им местам и защищая пассажиров куда надежнее, чем любые ремни или амортизаторы. В космосе его давление хотя и ослабнет, но сохранится, заменяя гравитацию. В голой нише появился столб тумана, а в нем изображение окрестностей. Шахты и космопорт, быстро уменьшаясь, исчезли внизу, после чего линия горизонта и далекие горы подпрыгнули и закачались. Корабль уворачивался от зенитных ракет. Несколько лучевых пушек попытались взять их в клещи, но внешние поля легко отразили атаку. Горизонт вдруг резко отдалился и выгнулся, а лазурное небо потемнело и через несколько секунд обернулось черной космической ночью.
«Место назначения?» — спросил корабль.
Консул закрыл глаза. За его спиной зазвенели колокольчики, сигнализируя, что Тео Лейна пора перенести из реанимационной камеры в хирургический блок.
«Сколько времени осталось до встречи с флотом бродяг?» — спросил консул.
30 минут до роя как такового», — ответил корабль.
«А когда мы войдем в зону поражения?»
«Они уже взяли нас на прицел».
Лицо Мелио Арундеса оставалось невозмутимым, но пальцы, сжимавшие подлокотник, побелели от напряжения.
«Хорошо», — сказал консул. «Направляйся к рою. Избегай кораблей гегемонии. Сообщай по всем каналам, что мы безоружный дипломатический корабль, спрашивающий согласие вступить в переговоры».
«Это послание, санкционированное секретарем Сената, передается по мультилинии на всех частотах».
«Отлично», — упавшим голосом произнес консул и указал на комлок Арундеса. «Который час?»
6 минут до рождения Рахили». Консул откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза.
«Ваш долгий путь никуда не привел, доктор».
Археолог встал и, освоившись с искусственной гравитацией, медленно направился к роялю. Постояв несколько минут на месте, он выглянул в иллюминатор, за которым в бархатно-черном небе сиял лазурный полумесяц стремительно удаляющейся планеты.
«Посмотрим», — прошептал он, — «посмотрим».